Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии» и «Крымский вечер» в студии Александр Янковский, Катя Некречия. Сегодня в выпуске.
И сегодня в выпуске. Семеро украинских рыбаков вернулись на материк. Их обменяли. Говорят, что их обменяли. А вот обменяли или нет, мы будем узнавать в сегодняшней нашей программе. Поскольку также в Крым вернулись рыбаки керченского судна «Норд». Кто в Украине должен сдать российский паспорт? Мнение министра иностранных дел Украины о двойном гражданстве. И новые обыски в Крыму. Сегодня сотрудники ФСБ пришли к Делеверу Гафарову. Кто он и что российские силовики нашли в его доме?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно, также на сайте Крым Реалии. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир и по телефону бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ну еще, наверное, сегодня мы напомним, что с 29 октября, то есть вот с этого понедельника, у нас немного изменилось время эфира. Если вы нас слушаете в Крыму, то прямые эфиры радио «Крым Реалии» слушайте утром в 8.35, днем в 13.10, вечером в 19.30. Ну а сегодняшнюю программу мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Семеро украинских рыбаков из Очакова вернулись на материк. Вместо них украинские власти передали крымским экипаж керченского судна «Норд». Всего также семеро человек. А по информации Интерфакса обмен прошел...
Смотри,
на пункте...
здесь да. Очень... Давай так, очень важно. Дело в том, что в начале российские средства массовой информации, российские информагентства сообщили о том, что это обмен. И якобы этот обмен прошел на пункте пропуска Каланча-Кармянск. Например, пресс-секретарь Москалькова – это уполномоченный, российский омбудсмен Москалькова, то есть человек, который отвечает за права человека. Так вот, пресс-секретарь Москалькова Алексей Зловедов сообщил, что капитан судна «Норд» остается на территории материковой Украины, поскольку он фигурант уголовного производства украинской прокуратуры. Позже стало известно, что, вот опять-таки, по сообщениям российских СМИ, что обменяли моряков и другого судна из «Вилково». Напомним, что керченское судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море, а 6 мая уже российские силовики задержали украинское рыболовецкое судно возле мыса Тарханкут. Но теперь вот очень важное уточнение. Дело в том, что и те, и другие рыбаки являются гражданами Украины. И поэтому украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня у себя на своей странице в Facebook написала: «Хочу подчеркнуть, это был не обмен. Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинских рыбаков в Крыму, никто не удерживал». Вот это было написано на странице у Людмилы Денисовой. И это на самом деле очень важно, потому что уже появилось на странице у господина Аксенова, который руководитель подконтрольного России правительства Крыма, он утверждает, что якобы весь этот обмен, как он называет, да, был на личном контроле у господина Путина. Так вот, на самом деле никакого обмена не было, говорит госпожа Денисова, потому что и одни моряки, и другие были гражданами Украины и являются гражданами Украины, и вот этих рыбаков из Керчи, их никто насильно на территории Украины, не материковой Украины, их никто не удерживал. Они могли в любой момент спокойно вернуться в Крым, что они и сделали сегодня, просто-напросто показав украинские документы и выехав на территорию аннексированного полуострова.
Ну и сайт «Крым Реалии» уже получил развернутый комментарий и объяснение от Людмилы Денисовой. В эти минуты готовится этот материал для публикации, поэтому обновляйте сайт и оставайтесь, конечно же, с нами, потому что мы только начали наш эфир.
Прямой эфир.
Россия прекратила агрессивное действие в Азовском море после того, как Украина усилила там свое военное присутствие. Об этом заявил командир объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью BBC Украина. Цитирую, ситуация в Азовском море изменилась. Россия пока не проводит длительный осмотр кораблей, движущихся в украинские порты. Мы это заметили сразу, сказал он. Также добавил, что на побережье уже укрепили фортификации. Постоянно тренируем все силы, которые защищают морское побережье. Так демонстрируем свою решимость, добавил Наев. Сергей, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что Украина будет расширять военное присутствие в Азовском море для отражения возможной агрессии со стороны России.
В последнее время Азовское море было местом многочисленных провокаций со стороны России. ФСБ задерживала суда, которые идут в украинские порты, а также задерживала рыбаков. Украина из-за этого уже и подала иск в международный арбитраж. В то же время денонсировать договор с Россией об Азове нельзя. Это может привести к новому территориальному спору. Так, по крайней мере, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она выступила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
С точки зрения дополнительных прав, Украина ничего не отримає. Мы можем отримати новый территориальный спір с Российской Федерацией щодо делімітації Азовского моря. Что касается самой угоди, то она действительно складывается из 5 статей. Одна з тих статей ніколи не була реалізована, а саме не була реалізована делімітація Азовського моря. Водночас сторони визначили крайні точки, тобто звідки починається українська зона і звідки починається російська зона, і де вона завершується.
Договор об использовании Азов, совместного использования Азовского моря и Керченского пролива Украина и Россия подписали в 2003 году. В Кремле какой-либо позиции о возможном изменении договора пока нет, так сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российский глава Крыма Сергей Аксенов менее дипломатичен. Теперь цитата. «Киевский режим ведет себя как международный гопник. Конечно, мы против эскалации в регионе, поэтому Россия, применяя ответные меры, действует в рамках международного права». Конец цитаты. Ну, вообще, это, конечно, интересно слышать от человека, который находится в розыске, в Украине по статье за совершение действий государственной измены, а также призывы к изменению территориальных границ Украины. Но вот видишь, тем не менее, вот есть и такое мнение господина Аксенова. Дальше, к следующим новостям.
Позиция власти.
Сдавать российские паспорта граждан Украины призвал Павел Климкин. Его слова приводит «Европейская правда». Цитирую, «Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран. Нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают. Все остальные давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры. Оно не дает возможности занимать определенные должности». Конец цитаты. Напомним, что украинские власти не признают российские паспорта, выданные крымчанам. Об этом в одной из наших радиопрограмм говорил заместитель главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. И тут важно, да, что это, я так понимаю, не касается именно жителей
Это не касается жителей полуострова, потому что еще в 2014 году был принят соответствующий закон о гарантировании прав и свобод людей, которые живут на оккупированных территориях, и именно благодаря этому закону вот все эти документы, выданные России на территории аннексированного полуострова, украинского полуострова, они признаются такими как бы никчемными, то есть не имеющими никакой юридической силы, и, впрочем, не только паспорта, но и все другие документы.
Ну, более того, вопрос российского крымского паспорта, насколько он вообще имеет какую-то силу и какое-то влияние на территории соседней России, потому что сами крымчане рассказывают, что на территории России они с этим российским крымским паспортом не могут, в принципе, не взять кредит, не сделать еще какие-то операции. Так что вопрос действительно легитимности ставит под сомнение не только украинская власть, но и, в принципе, сами российские чиновники.
Но, тем не менее, вот это, наличие этого самого российского паспорта не в последнюю очередь сыграло злую шутку с одним из украинских чиновников. Или вот российским чиновником, как его теперь назвать, я ж не знаю, но о нем мы будем говорить через несколько секунд.
Новости.
Итак, вот этот самый человек, о котором мы дальше будем говорить, его зовут Виталий Нахлупин. Жалобу на арест российского вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина московский суд рассмотрит 14 ноября. Об этом сообщает информагентство ТАСС. Господина Нахлупина, напомним, что вот он был заместителем господина Аксенова до недавнего времени, до октября 2018 года. Господина Нахлупина задержали 17 октября, его подозревают в получении взяток. Адвокаты чиновника подали апелляцию, требуют выпустить его из СИЗО. Виталий Нахлупин занимает пост заместителя российского правительства Крыма с января 2016 года. До этого он руководил комитетом по экономической политике и курировал исполнение российских федеральных целевых программ развития Крыма. А еще до этого господин Нахлупин был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым. Кстати, вот как задержание Нахлупина повлияло на Крым, в наших эфирах рассказывали эксперты. Некоторые считают, что из-за этого власти соседней России, например, могут давать крымскому правительству теперь меньше денег в рамках федеральных целевых программ. Ну и кто же станет новым российским вице-премьером Крыма? Завтра подконтрольный Кремлю парламент на полуострове рассмотрит кандидатуру Ирины Кивика. Еще одним вице-премьером, по информации Дмитрия Полонского, станет Евгений Кабанов.
Репортаж.
Новые обыски в Крыму. Сегодня рано утром сотрудники ФСБ пришли в дом к Деляверу Гафарову. Он житель села Жемчужина Крыма, продавец в местном магазине. Подробности обыска нам сообщила его тетя Эльмира, цитирую. Ворвались в 4 утра. ФСБ, машин 10, наверное, было. До 11 часов делали обыск. Ничего они не нашли, сказала Эльмира. По ее словам, официально Деляверу ничего не предъявляли, но его могут подозревать в участии в крымско-татарском добровольческом батальоне имени Намана Челебиджихана. Гражданский защитник Мамбет Асан Уста рассказал, что Деляверу увезли в сторону Симферополя. Давайте послушаем.
Обыск под предлогом того, то как поступила жалоба, какая жалоба и прочие подробности не разъяснили. Дома находились родители и жена Деляверу. Увезли, поначалу не говорили, в каком направлении, но в итоге сказали то, что в направлении Симферополя. Никаких бумаг не оставили, изъяли телефоны, ноутбуки. Якобы, мол, сказали, нашли флаг с тамгой крымско-татарский.
А в Крымской солидарности нам сообщили, что в доме Гафарова силовики искали оружие. Понятыми при обыске были две девушки из Феодосии, их привели сами силовики. Заявления ФСБ по поводу обыска в доме Деливера Гафарова не было.
Крым в центре внимания.
Ну и сейчас мы расскажем вам самые главные заявления, самые главные факты, которые прозвучали сегодня в утреннем и дневном эфире радио «Крым Реали». Напомню, что прямые эфиры радио «Крым Реали» вы можете слушать ежедневно в Крыму в 8.35 и в 13.10 ежедневно. Ну а программу «Крымский вечер» слушайте ежедневно с понедельника по пятницу в 19.30. Итак, одна из самых главных тем – это которая обсуждалась сегодня в нашем эфире, Аксенов против Лукашева. Кто виноват в бедах Симферополя? Так вот, дело в том, что российский глава Крыма Сергей Аксенов в последнее время резко критикует власти Симферополя, а именно главу администрации города Игоря Лукашева. «Я с них шкуру спущу с понедельника, я за них работать не намерен», — говорил Аксенов. Он... Аксенов недоволен тем, что мусор из города не вывозят, общественный транспорт работает плохо, а движение в городе парализовано из-за одновременного ремонта нескольких дорог. Российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук полагает, что Аксенов разразился критикой неспроста, а потому что хочет назначить на место Лукашева лояльного человека.
На мой взгляд, здесь все очень просто. Аксенов не управляет ничем, он много говорит, но при этом не происходит ни ровным счетом ничего. Все, что ему необходимо, это поставить очередного лояльного и лично себе человека во главе администрации, типа Бахарева, который просто развалил город. Вот. От перемены мест слагаемых ситуация в Симферополе не изменится. До тех пор, пока троечники нанимают на работу двоечников, все так и будет продолжаться.
А вот по мнению Степана Кискина, депутата Симферопольского городского совета, Аксенов критикует власти города заслуженно, потому что администрацию действительно возглавляет непрофессионал.
Должны быть люди со специальным образованием, строители, архитекторы, а у нас там историки, учителя, финансисты. бог знает кто еще, только не специалистов нет и близко. Здесь, я думаю, не политический вопрос, а чисто хозяйственный. Просто, ну, нет хозяина в городе. Пришли люди, которые недалеки, будем говорить, как Лумумба, от, не только от политики, но и от хозяйственного деятельства. Может быть, они хорошие финансисты, я не знаю. Может, они люди хорошие, но хозяйственники они никакие.
А у нас в студии и люди хорошие, и хозяин в студии есть.
А, да, вот, ну, интересно, что сам Лукашев на все обвинения Аксенова не ответил. Например, сказал, что дороги ремонтируются по плану, работа закончит вовремя, и администрация за этим следит. И, кстати, очень интересно, что вот телеканал «Первый Крымский», который перед этим, он практически ничего не говорил о том, что происходит на самом деле в Симферополе, не было никакой критики, вот сегодня он разразился целой чередой специальных таких сюжетов о том, как же плохо жить в Симферополе.
Да, это уже на самом деле происходит несколько дней, и в нашем эфире сегодняшнем мы услышим главное. Там суперрасследование, которое крымские журналисты «Первого Крымского» провели, бесстрашные журналисты это сделали, и это мы услышим в нашем эфире, поэтому оставайтесь с нами, мы только начинаем. И далее в этой студии Александр Янковский с Ларисой Волошиной в разговоре достаточно интересном. Оставайтесь,
конечно,
с нами, задавайте
же,
свои вопросы,
конечно же, будем говорить про Крым.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. Нас можно слушать в Северном Крыму на 8.35 и в 13.10. Слушайте нас на средних волнах по территории всего Крыма. Но вот, к сожалению, на средних волнах нас пока можно слушать только в эти временные отрезки. Я представляю нашу гостью, гостью нашего эфира. Это Лариса Волошина, крымский журналист и блогер. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот о чем мы сегодня говорим. Планировалось, я думал, что у нас главная новость дня будет совсем другая, но вот буквально, вот пока вы еще ехали к нам в студию, стало известно о том, что 7 моряков керченского судна «Норд», сообщили российские СМИ, обменяли на 7 задержанных в Крыму рыбаков с украинского судна ЯМК-2041. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По информации Интерфакса, обмен произошел на админгранице между материковой Украиной и Крымом на пункте пропуска Каланча-Кармянск. Как сообщил российскому информагентству ТАСС пресс-секретарь Москалькова Алексей Зловедов, капитан судна «Норд», в отношении которого открыто уголовное производство, остается на территории материковой Украины. А вот уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что возвращение моряков «Норда» в Крым – это не обмен. Она добавила, что моряки свободно могли передвигаться по территории Украины. Хочу подчеркнуть, это был не обмен. Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал, написала Денисова на своей странице в Facebook. Но интересно вот что. Что значит российский... Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что возвращение в Крым керченских моряков судна «Норд» произошло при поддержке российского президента Владимира Путина, директора ФСБ России Александра Бортникова, главы МИД России Сергея Лаврова и российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Об этом, ну вот у нас сейчас вся такая коммуникация происходит, он и Аксенов тоже написал об этом на своей странице в Facebook и опубликовал даже фотографии керченских моряков в пункте пропуска «Армянск». По его словам, российский президент держал этот вопрос на личном контроле и давал четкие указания. Ларис, ну тут такой вопрос, да, то есть мы видим на самом деле, что даже вот возвращение украинских моряков с одной стороны и украинских моряков с другой стороны, оно преподносится подконтрольными Москве чиновниками как личная заслуга господина Путина и всех остальных российских чиновников. А на самом деле чья это заслуга, на ваш взгляд?
Это очень, вы очень правильно подметили, что Аксенов ведет себя так, как будто он получил Оскар. Спасибо Господу Богу, папе, маме, лично Владимиру Владимировичу. То есть это все очень смешно. Мы уже имеем на самом деле на сегодняшний момент реакцию украинской пограничной службы о том, что моряки судна «Норд» перешли пропускной пункт по украинским паспортам.
Как граждане Украины.
Как граждане Украины. Они могли это сделать буквально в любой момент. Они в укороченные сроки получили паспорта. Мы помним, что изначально, когда судно было задержано, и моряки были отпущены в освояси. Их родственники в Крыму говорили, что изначально им поступило предложение передать на материковую часть Украины паспорта украинских моряков, а потом почему-то это было прекращено. И вот мы знаем о том, что люди просидели несколько месяцев. Непонятно, добровольно ли они сидели несколько месяцев в российском посольстве. Вокруг этой ситуации было много инсинуаций. Госпожа Москалькова участвовала в них, отыграла как актриса, потому что она, приехав сюда, в Киев, в тот момент, когда Людмила Денисова поехала встречаться с Олегом Сенцовым, она утверждала, что она якобы встретилась с задержанными моряками, хотя они не были задержаны, они находились в российском посольстве. Значит, кто их задержал? Российский посол?
Ну, получается, наверное,
ну, получается,
да.
Так. И вот сейчас мы видим, что российская сторона оккупационная передает, выпустила, отпустила моряков судна ЯМК-2041, и в этот же момент... Абсолютно добровольно, вдруг нашлись вот эти паспорта, люди перешли границу, а дальше начался очередной концерт с благодарностями лично Владимиру Путину. Понимаете, мы должны понимать, что Украина в данном споре одержала очень серьезную победу, потому что позиция украинской стороны была однозначной, мы не признаем аусвайсов, выданных на территории оккупированного Крыма, и моряки, являясь украинскими гражданами, могут спокойно в общем порядке перейти границу. И так это произошло, они перешли в общем порядке.
К следующей, но тоже морской теме. Значит, дело в том, что это не касается моряков, но касается одного очень интересного момента. Дело в том, что в 2014 году, а если точнее, 26 декабря 2014 года в Керчи на судостроительном заводе «Залив» было заложено целых сразу два судна для военно-морского флота России. Это два танкера. Они, значит, танкеры проекта 23-131. Они вообще могут путешествовать, эти танкеры, по всему миру, заправлять российские суда. Но при одном условии. Если эти танкеры будут построены. Значит, на открытии, на закладке этих судов присутствовал господин Аксенов. Он даже сказал большую такую трогательную речь. Мы сейчас ее послушаем.
Сегодня на территории предприятия будут заложены два новых танкера, два новых корабля, что, конечно, обеспечит загрузку предприятия, даст возможность людям получать достойную зарплату, даст возможность платить налоги в бюджет города Республики Крым. А мы все должны поддерживать нашу страну и нашего президента Владимира Владимировича Путина, никаких сомнений нет, который держит оборону сегодня и действительно отстаивает национальные интересы Российской Федерации.
Но то ли господин Путин недостаточно хорошо держит национальные интересы Российской Федерации, ну, если я отталкиваюсь от слов господина Аксенова, то ли что-то еще другое случилось, но по состоянию на 2018 год, который уже заканчивается, этих судов их нет. Этих танкеров в активной постройке на предприятии сейчас нет, рассказал журналисту российского издания источник на заводе «Заливе». Опрошенные производственные рабочие, другие специалисты завода сообщили, что им неизвестно о каких-либо работах на этих двух заказах. Но это сейчас нет. А вот в 2015 году, в июне, была уже даже готовность первого корпуса. Она составляла 12%. Тогда директор этого завода Андрей Жердев, который занимал тогда должность директора завода «Залив», говорил, что сегодня в работе два больших танкера, водоизмещение по 18 тысяч тонн, и сдача их планирована на 2018 год. Строительство развернуто в полную мощь, бесперебойно собрана часть днищевых секций судов. Теперь не про днище, а вообще что происходит, Ларис? Почему?
Ну, они, понимаете, вот потерялись. То есть мы, насколько мы понимаем, в 2015 году, когда началась блокада, гражданская блокада полуострова, в этот момент там начались проблемы как и с электричеством, и с поставкой товаров с материковой Украины. И в этот момент, в принципе, строительство этих танкеров было прекращено. Потому что, по сообщениям керченских изданий, еще в 2015 году завод «Залив» работал только в ночную смену. Там просто банально не хватает электричества. И вот это такой хороший ответ на то, зачем необходимо проводить санкционную политику относительно оккупационной администрации Крыма, относительно заводов, которые были экспроприированы Российской Федерацией, для того, чтобы не позволять строить там военные суда и использовать крымскую землю для того, чтобы продолжать ее милитаризировать.
Да, но сейчас вот уже запущены, ну или, по крайней мере, ведутся тестовые запуски и Балаклавской, и Симферопольской теплоэлектростанции, которые будут вырабатывать электроэнергию. Как вы думаете, будет ли продолжено строительство этих судов? Или просто-напросто все, они сделают вид, вот крымские чиновники, что их просто-напросто никогда не существовало?
Даже эти электростанции, они не покроют потребности Крыма, потому что для работы этих электростанций нужен газ. Для них тоже нужны ресурсы. То есть Крым попал в такую определенную ловушку, когда он был отрезан от материковой Украины. Для того, чтобы произвести, например, воду, нужно много электричества.
Угу. Опреснители, да?
Для того, чтобы произвести электричество, нужен газ. Мы знаем, что Крым сегодня пользуется там, в том числе и газопроводом Стамани. То есть газа тоже не хватает. Это тоже надо понять. То есть ресурсов Крыма на вот эту задумку российской власти превратить его в непотопляемый авианосец, ну, просто нет. Поэтому...
Подождите, тогда такой вопрос, да, тогда люди спросят, ну, почему же тот же самый завод «Залив», он спускал корабли до... Ну, изготавливал, да, и спускал на воду корабли до 2014 года. Я посмотрел, действительно, он производил корабли.
Безусловно, потому что, ну, во-первых, электричество шло с материковой части Украины. Это надо понимать. Потом Крым не нуждался в воде. Мы уже говорили о необходимости в любом случае поставлять воду. И потом мы понимаем, что на сегодняшний момент население Крыма выросло колоссально. По данным, например, недавно опубликованным, казалось бы, не касаемой военных аналитиков части украинского гражданского общества, это вот Центр Альменда, который опубликовал свой доклад об образовании. Вот по их данным, например, в первых классах города Симферополя детей увеличили сейчас на 30%. Мы видим, что Россия завозит людей в Крым.
А вы не этим думаете, людям... что могло просто как бы увеличиться рождаемость так,
нет,
на 30%?
Нет, я думаю, что так быстро и так резко рождаемость не могла увеличиться. Мы же понимаем, что дети, которые пошли в первый класс, это по возрасту дети, это та статистика, которая была еще в украинский период, поэтому мы прекрасно знаем рождаемость. И суть заключается в том, что Россия завозит людей огромное количество. Эти люди точно так же просто в силу своей жизнедеятельности нуждаются в свете, воде, продуктах питания, которые необходимо производить. И это все расходы электричества. Россия, например, в своих показателях к 2030 году они планировали увеличить изначально энергопотребление Крыма примерно в 2,5 раза. И это, то есть, а куда они собирались девать это электричество? Безусловно, на военные базы, на военные заводы. Мы знаем, что сегодня на территории Крыма строятся катера военные. То есть на вот небольшие суда у них хватает мощностей. То есть им, но факт в том, что им приходится экономить. Угу. И чем больше Украина будет блокировать поставки в Крым, во всяком случае, стратегически важных ресурсов, тем больше шансов, что России не удастся осуществить планы по замещению населения и по превращению Крыма в милитаризированную зону.
Понятно. Вот вы упомянули о результатах исследования Центра Альменда, Центра гражданского просвещения Альменда. 29 октября были опубликованы эти данные в Укринформе. Информационно-аналитический доклад «Образование для Крыма» представил председатель Центра гражданского просвещения Альменда Валентина Потапова. По данным Центра Альменда, в 2018 году в Крыму было свыше 12 тысяч выпускников средней школы. Но при этом только, опять-таки, по данным Центра Альменда, только 263 человека поступили в украинские учебные заведения с помощью образовательных центров Крым-Украина. И при этом Валентина Павленко заметила, что через несколько лет возрастет вероятность, что из Крыма вообще может иссякнуть поток абитуриентов. Давайте послушаем.
В образовательном поле Крыма начинает формироваться ситуация, по которой у нас идет замена школьников, которые имеют право на получение гарантированных конституционных прав теми школьниками, которые вместе со своими родителями, в основном это военные, а вы знаете, что в Крыму военных приезжает достаточно много, и у нас уже теперь где-то приблизительно 17% населения уже заменилось на тех, которые приехали в Крым. И, может быть, лет через 10 у нас произойдет полная замена, и право на образовательные права, по сути, некому будет предоставлять.
Напомню, что это сейчас вы слышали слова председателя Центра гражданского просвещения Альменда Валентины Потаповой. А в нашей студии Лариса Волошина, крымский журналист и блогер. Ларис, как вы думаете, действительно ли вот такая ситуация, она настолько тревожная, что в скором времени больше окажется вот детей тех, кто приехал из России, чем действительно тех вот граждан Украины, которые жили в Крыму до 2014 года?
Нет, не больше. Тут вопрос не в этом. То, что касается детей, которые выезжают на материковую часть Украины и поступают, вот эти 263 человека, это те, кто поступили через образовательный центр. Есть еще люди, которые поступали в обычном порядке. Мы должны понимать, что, во-первых, Украина, когда она, с одной стороны, упрощает возможность для крымских детей вступать в украинские вузы, все-таки совершает колоссальную ошибку, потому что у нас есть первая, вторая, третья какие-то программы, понимаете, для кто-то может через центр, кто-то через ЗНО, кто-то через дистанционное обучение. Таким образом, люди в Крыму, в силу того, что они просто не имеют возможности разобраться, просто находятся в какой-то дезориентации. Самое поразительное, что, например, для российских граждан, которые приехали там из Ростова или Москвы, для них поступление в украинские вузы очень простое. То есть человек просто по своему аттестату поступает. Мы не признаем...
Сдает ЗНО?
Да, но он сдает профильные предметы. Uh-huh. Мы же понимаем, что если человек приехал из Ростова, он не может сдать украинский язык сходу. Uh-huh. Вот, или, например, украинскую историю. Он в процессе обучения в первый год он сдает вот это точно так же, как любой иностранец. То есть иностранцам в Украине поступить гораздо проще, чем крымским детям. От крымских детей требуется, например, сдать язык и историю. Это, с одной стороны, это не проблема. А с другой стороны, например, украинская история, то, как мы преподаем историю, разительно отличается от того, как она преподается в Крыму, и иногда просто даже хранение на своем компьютере вот этих материалов – это угроза быть обвиненным в экстремизме по статьям об экстремизме и распространение. Ну, например, обязательный вопрос для вступающих в вузы – это Майдан и АТО. Ну, вы представляете себе, что будет, если у ребенка, например, на его крымском компьютере найдут про АТО. Особенно, где он еще пытается это учить, где он об этом что-то пишет для себя, делает какие-то заметки. То есть это все какие-то странные вещи. Гораздо проще было бы относиться к крымским детям, как к нашим детям. Вот пусть они приезжают, пусть они сдают профильный предмет, а потом когда они учатся в первый семестр или в первый год, они могут спокойно выучить язык, выучить историю, понимаете, сдать ее. То есть зачем-то мы требуем от своих крымских детей того, чего требовать, в общем-то, может быть, и не обязательно было.
Я понял вашу точку зрения, но с другой стороны, все-таки вот из 12 тысяч выпускников всего 263 человека поступили в украинские учебные заведения с помощью этих образовательных центров, но какое-то количество, которое не подсчитано, да, они поступили просто в общем порядке, когда они изучали, получали аттестат удаленно и сдавали ЗНО. На самом деле все равно это количество недостаточно, ну, как бы не недостаточно большое, оно не, сравнительно небольшое.
Оно
если мы,
очень небольшое.
Если мы сравниваем с теми, кто, допустим, поступает в крымские вузы или едет в Россию
даже. Я бы обратила внимание, что те ресурсы, которые были кинуты на информационную программу перед поступлением, переступительная кампания, но они просто несравнимы с вот этим результатом. Поэтому я и утверждаю, что вместо того, чтобы объяснять во всех этих роликах 3, 4, 5, 10 способов поступить, гораздо проще транслировать один месседж. Вы наши дети, вы приезжаете, вы вступите. Вот и все. Mm-hmm. То есть это очень... Это, надо максимально упростить доступ украинских детей к украинским вузам. И еще один момент, который я хотела бы, на котором я хотела бы акцентировать внимание. Я понимаю патриотическую позицию. Я сама отношусь к очень, ну, возможно, даже радикально патриотически настроенным гражданам. Но я понимаю и в другой момент, что когда мы пытаемся... учить детей, требовать от них дистанционно, перед вступлением учить язык, историю и так далее, для детей, которые находятся в поле российской пропаганды, враждебной всему украинскому, мы создаем такой определенный психологический диссонанс у этого ребенка. И у него он выучит, безусловно, но вопрос, воспримет ли. Мы можем создать ситуацию, если, когда человек просто будет отторгать ту информацию, которую он учит там, в оккупированном Крыму. Гораздо проще, если бы он выехал и здесь, на свободной территории, будучи фактически придя в себя после этой пропаганды, спокойно, нормально влился в украинский контекст.
Окей, Лариса Волошина в нашей студии. Напомню, что мы сейчас работаем в прямом эфире. У нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя из Крыма. Добрый вечер. Сорвался телефонный звонок, извините. Но да, набирайте нас еще раз, мы обязательно дадим возможность вам задать ваш вопрос или высказать ваше мнение в нашем эфире, в эфире радио «Крым Реале». Еще один вопрос, который, мне кажется, очень важен именно с точки зрения, в первую очередь, молодого поколения. Это паспортизация. Да, вот на сегодняшний момент есть, я, по крайней мере, вижу две точки зрения. С одной стороны, есть требования, чтобы выдавать всем паспорта, да, всем гражданам Украины, которые на это имеют право. С другой стороны, мы видим, что по факту не получается, допустим, вклеить фотографию по достижению 25-летнего возраста или 45-летнего возраста в один день. То есть все получается не так быстро, как... Есть телефонный звонок? Да, ну давайте сейчас послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, господа. Добрый. Господа Волошина, вот вы с упоением рассказывали о том, как в Крыму плохо работает небольшой судостроительный заводик. И при этом умалчиваете, что Киев загубил крупнейший в стране Николаев завод, который строил атомные авианосцы в советское время. Представляете, вот как вы место выглядите при этом.
Все понятно, спасибо. Но будет ваш комментарий?
Ну, в принципе, я могу прокомментировать в свете сегодняшних событий вокруг адмирала Кузнецова, который был построен как раз на Николаевской верфи. И в 90-м году каким-то невероятным образом почему-то оказался в составе российского флота, а не украинского. Я хочу напомнить, что, например,
что произошло с этим адмиралом Кузнецовым?
Ну, он сегодня, находясь в Мурманске в ремонтном доке, причем оборудование для этого дока закупалось в 80-х годах, в середине 80-х годов в Швейцарии, то есть Советский Союз в тот момент уже не мог воспроизвести ни такого уровня оборудования. Вот в этом доке там произошла авария, Кузнецов пытался выйти из этого дока, в итоге упало два крана. Я просто хочу сказать вам о том, что если мы говорим о Николаевском заводе, то я хочу напомнить, что часть, например, определенной верфи принадлежат такому господину Новинскому. И вопрос, это бывший российский гражданин, это человек, который заработал свои капиталы в Российской Федерации. И у меня вопрос, в Николаеве, где была региональная власть, где было очень серьезное российское лобби, частью заводов, судоверфей николаевских владели российские олигархи. Вопрос, кто загубил?
И почему это не восстанавливается? Мы, кстати, с удовольствием предоставим слово и владельцам завода или менеджменту этого завода для того, чтобы они объяснили, что же происходит на самом деле с заводом. В нашей студии Лариса Волошина, крымский журналист и блогер. И сейчас к следующим темам мы перейдем через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реали». Если вы не знали, только-только присоединились к нам, слушайте нас в Северном Крыму на частоте 105.9 FM, а также можете круглосуточно нас слушать и смотреть на нашем сайте «Крым Реали», а также на наших страницах в YouTube и Facebook. С вами Александр Янковский, в нашей студии крымский журналист и блогер Лариса Волошина. И переходим к теме Симферополя непосредственно. Дело в том, что вот почему мы сегодня говорим о Симферополе. Дело в том, что глава крымского правительства под контролем Контрольного России Сергей Аксенов, он де-факто объявил войну Симферополю. Точнее, он собирается воевать с властями города под началом Игоря Лукашева. По словам Аксенова, коммунальные службы плохо убирают, стихийные свалки не исчезают, работа общественного транспорта организована плохо, маршрутная сеть не оптимизирована. Кроме того, в Симферополе парализовано движение из-за одновременного ремонта нескольких магистралей. И в частности, Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала «Крым-24»: «Я принял решение, если бы не трагедия в Керчи, я бы сделал это раньше, устроим административный террор администрации города Симферополя». Но вот теперь у меня простой вопрос, да, с чем связаны такие громкие заявления? Господина Лукашева назначал не Порошенко, да, не представитель президента Автономной Республики Крым, назначал его не украинский парламент, его назначал господин Аксенов де-факто, да, вот почему, что же он такого сделал ему, господин Лукашев, что сейчас вместо того, чтобы разобраться, может быть, ну, вот, к примеру, да, он просто считает, что это не тот человек, и уволить. Он просто затевает вот такую вот публичную там вот порку господину Лукашеву.
Ну, вот это хороший вопрос. Видимо, что-то случилось. Кстати, когда он говорит о трагедии в Керчи, господин Аксенов забывает упомянуть, что все-таки в этот самый день в Симферополе, в правительственном квартале, происходили аресты, происходили обыски. Было арестовано около 20 чиновников, в основном это люди из Крымэнерго, из Крымчерноморнефтегаз, то есть вот тех предприятий, которые были в свое время экспроприированы Украины и о которых Украина сегодня судится в международных судах. Поэтому вот интересно, вот что случилось? С одной стороны, он угрожает господину Лукашину, а почему тогда не были проведены обыски как раз в тот день, когда случилась трагедия? Это манипуляция, это, безусловно, Аксенов пытается сейчас произвести такую, создать видимость бурной деятельности. Но мы знаем о том, что самой фигурой Аксенова очень недовольны в Кремле. Мы слышим разговоры о его возможной отставке уже на протяжении года. Мы видим о том, что когда Путин приезжал в Крым, он посетил там оперный театр, рядом с ним не было Аксенова. То есть Аксенов сейчас постепенно выдавливается. То есть его роль вот этого человека переходного периода, человека, который должен символизировать условно вот этот народ Крыма, который там что-то выбрал, вот, она подходит к концу, и Россия больше не заинтересована в том, чтобы делать видимость, что Крым отошел, то есть оказался в российских лапах добровольно, что в Крыму есть свои какие-то власти, выбранные на площадях. И теперь Россия готова уже, в принципе, поставить на место главы Крыма своего ставленника, и поэтому Аксенов сейчас имитирует бурную деятельность.
То есть вы думаете, это именно с этим связано? Хотя на самом деле есть, ну вот нам говорят реально, что есть проблема, допустим, ну, в Крыму очень много проблем, а в том числе в Симферополе, и эта проблема как бы не объективная, а проблема связана, например, с тем, что вот выделили какие-то деньги, и об этом, кстати, сам говорит господин Аксенов, что выделили Симферополю миллиарды рублей на ремонт дорог, но эти миллиарды их решили каким-то образом, видимо, как-то одномоментно на все улицы тонким слоем асфальта намазать, и после вот такого намазывания просто город остановился. Давайте послушаем самого господина Аксенова.
С дорогами это вообще ужас. 1,4 млрд рублей дали городу Симферополю на подготовку процессов, технической документации и, соответственно, выход на капитальный ремонт. Что получили? Полный коллапс. Отсутствие согласования с ГИБДД, непонимание, что необходимо делать, в какие сроки. В данном случае полная вообще беспомощность в организации работ. Вот только вот получаю сообщение, везде людей меньше на всех объектах, включая Каменку, Маршала Жукова, проспект Кирова, чем заявлено. При этом, как всегда, все, дождь пошел. В выходные дни никто не работал. Светлыми днями, теплыми никто не пользуется. До 1 октября должны были закончить работу. Работы, слова не сдержали.
Но если вот при таком финансировании на ремонт дорог вообще сам господин Аксенов говорит, что нет никакой организационной работы, то, может быть, и со всем остальным в Крыму точно так же?
Ну, безусловно. И вот нет согласования с ГИБДД. А до этого он этого не знал? В данном случае мы видим о том, что пришло время рассчитываться за израсходованные средства, о чем говорят вот эти обыски и аресты крымских чиновников. И господин Аксенов делает вид, что он не брал, не стоял, не знал и не нюхал эту денежку,
но
которая исчезла
того,
в неизвестном направлении.
Больше того, он даже в одном из интервью он сказал, что это он лично давал свои 2 миллиона рублей для того, чтобы их давали на взятки вот там нечестным чиновникам, а сейчас ему как-то их не возвращают, и поэтому ему там не очень хорошо живется.
Какая прелесть. То есть человек судил свои личные деньги на взятки. Чудесно просто.
Ну, да. Хорошо. То есть вы думаете, есть, я понимаю, что это, может быть, это не принципиальный вопрос, но тем не менее, как вы думаете, вот замену господину Лукашеву, который сейчас возглавляет администрацию города Симферополя, она будет найдена из местных или все-таки уже теперь пойдет вот эта общая такая тенденция, будут присылать чиновников абсолютно, ну не знаю, там из какого-нибудь российского города, не буду даже называть из какого.
Ну, тенденция о том, когда присылают российских чиновников, она наблюдается уже давно. Но я бы поставила вопрос по-другому, замену Аксенову. У меня такое ощущение, что мы присутствуем уже при конце этой блистательной карьеры.
Вы так думаете?
Я думаю, да.
На Лукашева заменят.
Я не уверена, что на Лукашева, но я думаю, что Аксенов впервые за этот период стал говорить о том, что куда-то делись деньги, вот такая беда произошла, что вдруг везде мусор, он до этого не знал, что не работает фактически коммунальное хозяйство, но он же все это прекрасно знал. Его бурная деятельность вот последний буквально месяц и поездки в Сирию, где он организовал международный экономический форум в составе оккупационной администрации Крыма и сирийцев, ну, то есть это все безумие. И вот то, что он сейчас делает, на мой взгляд, это попытка каким-то образом привлечь себе внимание, оправдать, показать, что он единственный и незаменимый. Или переложить ответственность на своих подельников.
На тех, кто, ну, как бы там сказать, списать все на казус исполнителя в той или иной степени. Да, высказываются такие точки зрения, хотя вот, допустим, у нас в эфире «Радио Крым Реалии», я напомню еще раз, что российский общественный активист и глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук, он, комментируя слова Аксенова о том, что он устроит административный террор администрации Симферополя, говорит о том, что, скорее всего, Игорь Лукашев попал под критику Сергея Аксенова, потому что Лукашев был ставленником арестованного в Москве по подозрению в коррупции вице-премьера полуострова Виталия Нахлопина. Ну, это такое вот мнение.
Но при этом Нахлопин был с Аксеновым как раз вот в той Сирии, откуда он сразу полетел. Где Аксенов подписал какие-то баснословные договора о сотрудничестве, о увеличении авиаперевода, о судах, которые будут курсировать между Крымом и Сирией, то есть во всем вот этом вот, и Нахлопин оттуда поехал в Москву, где был арестован. После этого, мы знаем, начались аресты, по которым проводила, кстати, ФСБ. То есть это все-таки приказ пришел из центра. И там эти аресты в Керчи, когда было, вернее, в период керченской трагедии, когда было арестовано 20 крымских чиновников. Вот сейчас мы видим, как Аксенов уже нашел Лукашина, виноватого, слушайте, на мой взгляд, это событие одной цепи.
Угу, понятно. Но есть еще один момент, на самом деле, который он достоин во всей... нельзя это, конечно, назвать какой-то там конспирологией, но тем не менее, да, вот на Крым Россия по документам, по крайней мере, вот по этим федеральным целевым программам выделила якобы почти там вначале 770 миллиардов называлось рублей, да, теперь уже там эта сумма называется больше, там 800 чем-то миллиардов. А на ваш взгляд, вот все это, оно будет каким-то образом потом расписано, на что это все. Будет ли отчет какой-то перед российским народом, на что потратили там деньги, или нет? Или россияне никогда не узнают?
Россияне, конечно, никогда не узнают, но абсолютно понятно, что необходимо будет найти виноватого, почему эти деньги израсходовались столь странным образом. Мы знаем, что уже сейчас в новом бюджете российском заложены очередные ассигнации на Крым, на Крымский мост, так называемые, на дороги, подъезды к этому мосту, только почему-то выяснилось, что там, по-моему, 96 миллионов долларов они выделяют на это за год, но в следующий год. Но при этом, как оказалось, как стало известно, об этом писала газета «Ведомости», что деньги пойдут на дороги, которые находятся в Краснодарском крае. То есть, понимаете, так случиться, что те, кто чиновники Крыма, им придется отвечать еще и за Краснодарский край.
Ларис, такой вопрос в завершении нашей беседы. На ваш взгляд, вот в России повышают пенсионный возраст, да, уменьшают ассигнования бюджетные на социальные разнообразные программы, и при этом возникает вот такая дырка в бюджете в размере там уже 800 чем-то миллиардов. Это только федеральные целевые программы, плюс ежегодная дотация еще Крыма в несколько сотен, ну, больше 100 миллиардов рублей. На ваш взгляд вообще, когда вопрос Крыма, денежный вопрос Крыма, он станет актуальным для самой России, когда российские политические силы, общественные деятели скажут, ну, хватит кормить Крым?
Я думаю, что ситуация будет развиваться немного другим образом, потому что у России, как говорят западные эксперты, вот недавно прошел Львовский форум безопасности, где как раз вот этот вопрос обсуждался о том, что у России на самом деле есть ресурс, у них, ну, они действительно сокращают все социальные программы, у них до сих пор есть энергоносители, которые стоят, которые наполняют бюджет, это, то есть у них есть такая жировая прослоечка, но то, что касается оккупированного Крыма, это немного другая история, потому что Крым для того, чтобы он хоть как-то функционировал, будучи отрезанным от материковой Украины, требует колоссальных вложений. В какой-то момент, когда денег не будет хватать, Крым просто будет вычеркнут из этого праздника жизни. Вот и все. И там мы увидим то, что происходит в Абхазии, в Осетии. То есть постепенно Россия будет вынуждена выводить оттуда свои оккупационные администрации, расстаться с идеей непотопляемого авианосца и так далее. То есть я думаю, что события будут развиваться так. Просто когда у России не будет денег, она прекратит имитировать бурную деятельность в Крыму.
Спасибо. Лариса Волошина, крымский журналист и блогер, была гостьей нашей студии. Спасибо нашим радиослушателям, что были все это время вместе с нами. Но наша программа «Крымский вечер» еще на этом не заканчивается. До встречи через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Александр упорно не пускает меня в эфир, да я добралась к микрофону, несмотря на все препятствия, которые меня ожидали. Спасибо большое за то, что было в эфире до этого, за интервью, я следила также за комментариями.
Что пишут?
Интерес и... Я не буду вам цитировать, что пишут, знаете, там в Ютьюбе все живет своей жизнью в том числе, но, тем не менее, реакция, она есть на то, что говорится в эфире. И это прекрасно, дорогие мои, если вы хотите, чтобы ваше мнение прозвучало, вы напишите, пожалуйста, по теме, четко действительно какой-то ваш месседж. И также вы можете позвонить к нам в эфир, что вы видите прекрасно и слышите, делают наша уважаемая аудитория. 8-810-06-926. Ну и далее в нашем эфире прекрасная рубрика новостей завтрашнего дня. Что же приготовили для нас, в основном крымские чиновники, да, что же ждет Крым, мы узнаем вот прямо сейчас. Новость номер один. В Ялте появится бронзовая скульптура. Кого бы подумали вы? Крокодила Гены. Я вам даже не дам, нет времени угадывать, Александр. Крокодила Гены, вот. Как пояснил российский глава администрации города Алексей Челпанов, изваяние, посвященное герою рассказов и мультфильмов, будет установлено за средства мецената, не за бюджет, так сказать. Этот памятник, подарок от одного из местных предпринимателей, думаю, скульптуре найдется место на одной из улиц нашего города, и она станет еще одной изюминкой туристической Ялты, привлекая к себе туристов, заявил он. А какой турист же не захочет приехать в Ялту специально посмотреть на крокодила Гену бронзового. А вот по словам Челпанова, скульптурная композиция будет включать в себя выполнение выполненных в классическом мультипликационном стиле героев рассказов Эдуарда Успенского. Крокодила Гену с аккордеоном и его друга, конечно же, какого друга, Александр, раз, два, три, вы не угадали, Чебурашку, стоящих под адресным аншлагом.
Под Крымским мостом.
В Ялте. Высота скульптуры после отливки составит около 2 метров, а вес около 2 тонн.
То есть я правильно понимаю, то есть памятник вежливым людям будет снесен, и вместо него поставят памятник крокодилу Гене.
Каждый понимает эту новость
Чебурашку
будущего по-своему. В этом прелесть нашей рубрики,
Это замечательно. На самом деле, я считаю, что это замечательно. Крокодил Гена. Я также предлагаю, вот, чтобы крымские чиновники, они не останавливались. Надо также в каждой школе сделать такую, знаешь, вот как была раньше ленинская комната, сделать такую генинскую комнату. Там, ну, чтобы дети с молодых ногтей, что называется, как бы знакомились с творчеством, аккордеонным творчеством крокодила Гены. Его, что он, как он вообще жил с Чебурашкой, то есть, чтобы там рассказывали, как им вредила старуха Шапокляк. В принципе, я считаю, что это очень важно. Кстати, а ты знаешь, почему на самом деле в Ялте они это собираются делать?
Потому что меценат, наверное, захотел, чтобы это в Ялте было.
Ты мультик смотрела вообще?
Платит, тот девочку танцует.
Ты мультик смотрела про Чебурашку?
Смотрела,
они на поезде ехали, помнишь?
Да.
Нет, там было написано «Москва-Ялта». Это вообще, это же фантастически мультик, собственно говоря, как и памятник фантастический, но потому
Слушайте, поезда
никогда в Ялту не было, не ходили поезда. Угу. Ну вот, понимаешь, как бы несуществующему герою ставят памятник из-за того, что на несуществующем поезде якобы не доехал до Ялты. Они на самом же деле не доехали, они их сняли с поезда, потому что у них украли билеты. Ну, а это традиционная вообще уже ситуация, когда вот кто-то из России едет в Ялту.
Вот, ну да. Вот реакция есть наших зрителей в Ютубе.
На кого? На Гену?
Я не знаю, может, на Гену, может, на что-то другое, что вот по-прежнему... послушал, почитал чат, ничего нового. По-прежнему в Крыму невыносимо, ничего нового. А Европа в Крым все не приходит и вряд ли придет. Вот так пишет Георгий Прохоров, наверное, иронизируя. Ну, тем не менее, что есть, то есть.
Теперь, Георгий, да. У вас есть такая хорошая возможность, в скором времени появится, можно будет, я не знаю, там, возложение цветов делать памятнику гения. Но вот, я не знаю, пионеры можно принимать рядом с памятником крокодилу гения. Ну,
я дальше. Предлагаю также нашим зрителям звонить 8 810 06 926. Вот есть этот номер телефона для, даже на видеотрансляции. Позвоните к нам в эфир, хотим услышать ваши голоса. Вы же каждый вечер с нами. Это так волнительно услышать ваше мнение по тому или другому поводу. Давайте еще новость. Кирчанин выкопал в чужом огороде клад на 3 миллиона рублей. Конечно же, клад. Мы сегодня прям...
Мистер Очевидность. В чужом
огороде клад на 3 миллиона рублей. То есть, что мы имеем? Клад настоящий есть. Кирчанин выкопал. Повезло, ура, молодец, но огород чужой. В Керчи полиция, и тут мы уже видим, что что-то пошло не так, предъявила обвинение горожанину в краже чужого имущества. 39-летний мужчина выкопал в огороде местной жительницы клад с деньгами и ювелирными изделиями. В ходе следствия было установлено, что 56-летняя кирчанка, и здесь внимание, как не надо делать, летом закопала в своем огороде стеклянную банку со сбережениями и украшениями на общую сумму 3,2 миллиона рублей. Позже она наняла рабочих, чтобы они вскопали участок, подготовив его к зиме. Может, она забыла о том, что закопала недавно туда клад.
Так.
Однако после ухода наемных тружеников женщина обнаружила пропажу денег и украшений. То есть, как бы, логика.
Нет, ну подожди, время как бы сажать там украшения, время собирать
их
украшения.
Их надо было собирать, наверное, весной.
Весной, чтобы они было не 3 миллиона рублей, а чтобы выросло
Конечно.
Дерево такое денежное. И опять-таки мы снова возвращаемся, что это же все в Крыму. Дело в том, что вот знаменитая сцена в фильме «Буратино», ты помнишь, да?
Конечно,
где он
вот это
закапывал,
это
закапывал 5 золотых, это же снималось в Херсонесе. Это правда, но в Керчи. А в Керчи такая схема не работает. Не сказали женщине, что золото надо закапывать в Херсонесе.
Я вам скажу, что в мультфильме «Буратино», если вы хорошо вы помните, эта схема также не сработала.
Не сработала. Ну там тоже сразу же выкопали. Там, ну, как бы, то есть, а люди, которые копали огород, они вообще хорошо знакомы с синематографом. Но вот за хорошее теперь знакомство с синематографом задержанному, который ранее не был судим и который в содеянном сознался, что он знаком с синематографом, он сейчас находится под стражей, и в его отношении возбуждено уголовное дело «Тайное хищение чужого имущества». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Шутки шутками. И он часть успел потратить, а часть вернул. Вот поэтому все-таки что-то он успел потратить.
Пять золотых на два не делятся.
Я не могу еще вас оставить без одной очень важной новости. Вечерний экстрим. Какую опасность стоит ночной Симферополь? А это материал, сюжет телеканала «Первый Крымский». Насколько возможно уехать домой в вечерний час пик? Это подводка ведущего. Безопасно ли идти пешком, если ждать маршрутку? Сил уже нет. Корреспондент «Первого Крымского» отправилась в вечернее путешествие. Она рискнула и даже проехала в маршрутке, внимание, в час пик. Не пострадала ли она? Давайте послушаем.
Уставшие после работы люди проводят на остановках много времени.
До получаса можно простоять, прождать, либо полный будет, либо забитый.
Двое детей маленьких, стоим целый час.
Медленно передвигаясь по городу, водители собирают большое количество пассажиров. Чтобы попасть в салон, приходится буквально идти по головам.
И это вечером, когда люди уставшие едут с работы.
Автобусы становятся явлением все более редким. По улицам снуют такси. Но если лишних денег нет, остается единственная альтернатива – идти пешком.
Казалось бы, центр, но стоит войти во двор, как становится не только страшно, но и опасно.
Ну, если без матов, то, конечно, не очень удачно все это придумано.
Вы знаете, мы привыкли. Мы город С, город 19 столетия. Нам приятно. Мы, когда ходим, мы думаем, что все вернулось на 100 лет назад.
Вот.
Да, я считаю, что это замечательно. Это практически журналистское расследование. Его надо выдвигать на какой-то престижный журналистский конкурс.
Как вы уже отмечали в начале программы, что критика и вообще журналисты вышли в люди и начали спрашивать у людей действительно о проблемах и о том, как это происходит. И мы этого не видели на протяжении последних лет.
Но вот сказал
в эти
Аксенов,
дни сказал
смотри,
Аксенов,
все очень
и
просто.
Поехал.
Если Аксенов не говорит в Крыму, что есть проблемы, значит, проблем нет. Угу. Как бы. А журналисты, они внимательно слушают. А вот сказал Аксенов, есть проблемы в Симферополя. Все, журналисты побежали. Как бы, все, есть проблема. А вот что, какие проблемы и какие материалы значит, у наших читателей, ну, то есть, какие их заинтересовали вообще материалы читателей сайта «Крым Реалии», знает Юлия Дрозд.
Я вот так вот внезапно появилась, пока вы обсуждали экстрим на поезде Москва-Ялта, я, значит, вот заехала в студию.
Не ты ли была той корреспонденткой, которая рискнула всем, чтобы проехаться в час пик в маршрутке?
Чтобы рассказать вам, что же вы, наши дорогие зрители, слушатели, читатели, больше всего полюбили на нашем сайте. На первом месте у нас материал, который заинтересовал вас больше всего, на тему, кто снимает квартиры в Донецке и Крыму. Вообще, Донецк и Крым, как мы видим, очень дружат в последнее время. Сдать в аренду квартиру в Донецке. До 2014 года бизнес риэлторов в городе развивался, желающих снять жилье было немало. Как с этим сейчас? Легко ли найти квартиру? Сколько это стоит? И как из оккупированного Донецка переезжать жить в аннексированный Крым? Читайте об этом в материале журналистов проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». На втором месте у нас новость. Власти Крыма намерены национализировать имущество Меджлиса на полуострове. Это, кстати, была вчера у нас одна из новостей вечернего эфира.
Одна из главных тем вечернего эфира.
Да, вы можете его, кстати, посмотреть, послушать точнее, ну и посмотреть тоже на сайте, YouTube и Фейсбуке «Крым Реалии». На третьем месте у нас блог Заремы Сайтаблаева «Необратимые процессы в экосистеме Крыма». Крымчанка пишет о том, что и грустно, и смешно слышать дилетантские заявления о способности Крыма обходиться собственными водными ресурсами. Одна из наших любимых тем, наверное. Особенно печально, когда таким дилетантным общественникам, пишет Зарема, в этом вопросе дают возможность высказываться в СМИ под видом экспертов. Больше читайте в публикации на сайте. На четвертом месте у нас фоторепортаж. Маски-шоу. Российские силовики снова пришли на заседание Крымской солидарности. Ну, собственно, мы об этом сегодня, точнее, мои коллеги рассказывали в новостях. Предъявили силовики такие определенные предостережения крымским активистам. Они боятся, что им грозит уголовное преследование. Завершает наш топ. На сегодня еще один фотоматериал. Крым в масштабе. Прогулка по парку миниатюр в Бахчисарае. Парк этот является одним из самых крупных парков миниатюр на полуострове, как по территории, так и по количеству представленных объектов. Там больше 70 разных макетов. Дачи, памятники, усадьбы, музеи, храмы и прочие-прочие красивости. Переходите прямо сейчас на сайт «Крым Реалии», смотрите, наслаждайтесь, читайте, смотрите, слушайте радио «Крым Реалии» на 105,9 FM на средних волнах.
Спасибо большое, Юлия Дрозд. С обзором лучших материалов, по вашему мнению, на сайте «Крым Реалии». Александр Янковский, Катя Некречи. Оставайтесь с нами круглосуточно. 105,9 FM.
Всем доброго.